часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Митинг с требованием отставки мэра Москвы и губернатора Московской области состоялся у столичного дома правительства. Съезд республиканской партии США завершился речью кандидата в президенты Джона Маккейна. Кризис в альянсе Air Union ставит под угрозу транспортную доступность Томской области. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня представители Совета инициативных групп столицы и Подмосковья провели акцию протеста у здания российского правительства с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и губернатора Московской области Бориса Громова. Они передали министру регионального развития Дмитрию Казаку документы, фиксирующие многочисленные нарушения властями прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и экологии. Тему продолжит Карен Агамиров.
Возле метро «Краснопресненская» с утра несколько автобусов с ОМОНом. Подтягиваются участники акции протеста. Начинается шествие в авангарде с милицией к Белому дому.
Белова Татьяна Алексеевна, председатель правления ТСЖ ВСК «Чертаново» и представитель инициативной группы «Чертановское владение 43». Это Южный административный округ. Это площадка по градостроительному плану развития Южного административного округа была 0,9 гектара под строительство жилого дома для очередников. Однако обещана правительством города Москвы для строительства жилья для очередников была у очередников отобрана и передана коммерческой структуре. Это группа компаний «Стройтекс», которая занимается строительством элитного жилья в городе Москве. Уже увеличила площадь земельного участка с 0,9 га до 2,04 га. И у жителей была отобрана вся придомовая территория, детские площадки, спортивные площадки. Москвичи, которые не смогут улучшить свои жилищные условия, никакого доверия к этому правительству нет.
Я представляю инициативную группу микрорайона Капотня. 1 июня это был день защиты детей. Собрались жители близлежащих домов, там, где собирались построить автогазозаправочную станцию. Ну и рядышком нескольких метров развлекательный какой-то комплекс. Территория огорожена была недалеко от детской площадки. Я лично проверяла, 110 шагов от детской площадки. И тут же рядом дом высотный стоит. То есть с нашими интересами, с интересами жителей, власти не считаются. Они наплевательски относятся. Наши нужды. Автогазозаправочная станция, она приносила бы приличную прибыль. Поэтому деньги, это превыше всего. Это превыше здоровья жителей, здоровья наших детей. Мы надеемся только на себя. И если власти будут вот так вести себя, они просто провоцируют на социальный взрыв народ.
Спрашиваю координатора Совета инициативных групп Москвы и Московской области Сергея Удальцова. Остается ли требование отставки Юрия Лужкова и Бориса Громова?
За последние полтора года, как действует Совет инициативных групп, мы столько насмотрелись на то, как жителей обманывают цинично и нагло, причем регулярно. Творится в судах, мы посмотрели, увидели. Обращения в органы власти, прокуратуру, в префектуры, в мэрию заканчиваются отписками. Это уже система, сложившаяся в Москве и в области. Поэтому мы уже пришли к пониманию, что нужно менять всю команду в Москве, руководящую, да, и в Московской области. Сегодня, по крайней мере, последние вот месяцы, правильные слова мы слышим и из уст президента, и от представителей правительства. Мы не питаем особых иллюзий, но в такой ситуации мы считаем, что возможность диалога надо использовать до конца.
Подходим к зданию правительства. Шествие направляет делегацию во главе с Сергеем Удальцовым на встречу с министром регионального развития Дмитрием Казаком. Она продолжалась довольно долго. И вот результаты переговоров.
Нам удалось полностью озвучить требования, начиная от требования отставки Лужкова и Громова и заканчивая конкретным перечнем наших предложений по развитию градостроительной политики в Москве, по преодолению коррумпированности судов, развитию местного самоуправления, которое сегодня в Москве и в области находится в полумертвом состоянии, по решению земельных вопросов, по прекращению точечной застройки. Весь этот перечень вопросов Дмитрием Козаком был во время встречи изучен, и нами достигнута договоренность, что при Министерстве регионального развития будет создаваться рабочая комиссия с подключением представителей нашего совета инициативных групп Москвы и области. Комиссия, которая займется изучением реализации тех предложений, которые мы сегодня передали. Также достигнута договоренность, что представители совета инициативных инициативная группа войдут в общественный совет при Министерстве регионального развития, который также занимается обсуждением, изучением, аналитикой этих вопросов. И на следующей неделе должна состояться наша дополнительная встреча.
А Сергей, как федеральные чиновники во главе с Казаком к вам отнеслись?
Вы знаете, сегодня, несмотря на то, что все здание правительства по периметру и у метро Краснопресненское уставлено милицейскими автобусами, было и ОМОНом, и он до сих пор здесь еще находится, и сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью тут в большом количестве присутствуют. Тем не менее, все прошло достаточно конструктивно. Крайне редко в последнее время, я припоминаю, чтобы так происходил диалог с чиновниками. Козак сегодня на мой вопрос, знают ли федеральные власти о тех критических настроениях по отношению к московской власти и к областной, которые присутствуют у граждан. Он заявил, да, что мы смотрим тоже телевизор, знаем, что творится в Бутово, в других районах, что эти настроения им известны. Мы должны в полной мере использовать все возможности диалога. Конечно, надо и на федеральном уровне системно менять очень многие вопросы. Надо постепенно подводить к пониманию этой ситуации, и для этого нужно проходить через диалог. Если бы сегодня москвичи и жители там области, и вообще жители России были готовы решить вопросы кардинально, выйти массово на протесты и вообще поставить вопрос о доверии к власти целиком, это было бы оптимально, да. Но вы прекрасно понимаете, что сегодня еще нет такой готовности, еще велика апатия, поэтому нам приходится поэтапно проходить все эти круги, вести эти переговоры.
Подвел черту координатор Совета инициативных групп Москвы и Московской области Сергей Удальцов. Партия «Яблоко» в этой акции не участвовала. Ее лидер Сергей Митрохин разъяснил.
За этой отставкой последуют совсем не выборы, а новые назначения. И я не уверен, что новый мэр Москвы, которого будет назначать Кремль, окажется лучше, чем Юрий Лужков. Есть и положительные завоевания в Москве, связанные с именем Лужкова. Например, в Москве не введена, в отличие от всей страны, 100% оплата коммунальных услуг. Бесплатный проезд для пенсионеров. Очень серьезные субсидии в области ЖКХ. В Москве есть пенсионная надбавка. Лужкова можно критиковать за многое, но тем не менее нельзя не признать, что он не является марионеткой. А новый назначенец вполне может стать такой марионеткой и отменить все то действительно важное, что сегодня существует в Москве. Требование отставки какого бы то ни было губернатора, обращенное к Кремлю, означает только одно, что мы доверяем Кремлю сделать за нас выбор. Я не думаю, что Кремль выберет лучшего. Кремль выберет более послушного.
Предостерег Сергей Митрохин. Тем не менее, участники сегодняшнего похода к Белому дому продолжают настаивать.
Требуем отставки Лужкова и Громова! Требуем!
Акция протеста жителей столицы и Подмосковья. Их петиция на рассмотрении правительства. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство иностранных дел России заявило, что американская помощь Тбилиси и обещание вице-президента США Дика Чейни способствовать принятию Грузии в НАТО укрепляют агрессивные амбиции грузинского руководства. В Грузии 15-16 сентября пройдет выездное заседание Совета НАТО. На нем будет обсуждаться ситуация в стране после вооруженного конфликта с Россией. В Грузию прибыл третий американский военный корабль с гуманитарной помощью. Вице-президент США Дик Чейни в ходе переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко в Киеве поддержал стремление Украины вступить в НАТО. В Петербурге расследуются причины гибели солдатов в войсковой части в поселке Каменка. Солдат был призван из республики Коми, ему оставалось служить 1.5 месяца. В Ингушетии неизвестные обстреляли группу саперов, 1 человек ранен. Военнослужащие проводили разведку на федеральной трассе «Кавказ». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый аналитический выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, и в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие часы. Ну а сейчас, напомню, в эфире передача «Время свободы». Я приветствую в студии обозревателя Ефима Фиштейна, сегодня подготовившего для нашей программы обзор публикаций в европейской прессе. Ефим, здравствуйте.
Добрый день.
Вам слово, прошу.
Левоориентированная британская газета «Гардиан» помещает сегодня статью Камила Чорека под заголовком «Уцелеет ли независимая Украина?». Автор пишет: «Судя по страстям, бушующим среди моих украинских знакомых, досрочные выборы на Украине будут напряженными. Возможно, на львовских улицах снова появятся оранжевые флаги, а жители Донецка попытаются укрепить связи с Москвой. Обе группы населения воспользуются правом выбирать свое будущее мирными средствами. И ни Россия, ни Запад не имеют права навязывать свою волю извне. В то же время Евросоюзу и НАТО не следует бросать украинцев, не желающих иметь ничего общего с Кремлем. Нельзя допускать, чтобы их изображали наймитами Соединенных Штатов, которых наускивают американский госдеп и антипутинские олигархи типа Бориса Березовского. Существующая в Великобритании ностальгия по империи не должна попустительствовать разговорам о сферах влияния и предложениям выделить России ее собственный палисадник. Точно так же британским левым не следует обманываться. Пусть они твердо знают, что Кремль не менее коварен, чем Вашингтон, а Путин – националист и авторитарный правитель. Дэвид Милибенд, напомню, это министр иностранных дел Британии, поступил правильно, пишет газета, когда прилетел в Киев и заявил, что Великобритания радушно примет Украину в клубе западных государств. Так считает Камил Чорек из лондонской газеты «Гардиан». А Эльке Виндиш из берлинской газеты «Der Tagesspiegel» посвящает свой комментарий взлету генерала Анатолия Наговицына. С начала Кавказской войны этот цветущий генерал с тремя звездами на погонах поражает слушателей своей лингвистической изворотливостью. Это он первым сказал, что вывод – это еще не отвод, и выражение «принуждение к миру», которым Москва преуменьшала значение своей войны против Грузии, якобы тоже принадлежит Наговицыну. Еще более удивительно, что при этом Наговицын пытается переиграть своего непосредственного шефа Николая Макарова, которого в начале июля президент Дмитрий Медведев назначил новым начальником генштаба. Тот факт, что стратегическую инициативу захватил его заместитель, кремлевские астрологи объясняют тем, что вопрос о власти между президентом и премьером до сих пор окончательно не прояснен. Поэтому Наговицын, как и Путин, взял на себя роль серого кардинала. Далее газета напоминает, что Наговицын недавно был героем скандала, когда он был обвинен в том, что под его руководством потребление керосина в 11-й воздушной армии выросло в 15 раз. Средства массовой информации раструбили об этом случае на всю страну. Однако доказательств представить никто не смог, поэтому Наговицын отделался всего лишь строгим выговором. Возможно, свою четвертую и последнюю звездочку на погоны он заработает на Кавказском фронте. Так считает Эльке Виндиш из берлинской газеты «Der Tagesspiegel».
У вас осталось время, чтобы представить еще какую-то тему, Ефим.
Еще одна тема, это опять же та же Грузия, это информация из лондонской газеты «Таймс». Информация о том, что Грузия подключилась к системе раннего оповещения НАТО. Система противовоздушной обороны Грузии подключилась к наблюдательной системе раннего оповещения. И это стало первым признаком того, что возглавляемый Соединенными Штатами Альянс оказывает поддержку вооруженным силам страны. Представители Альянса сообщили, что принятое решение позволило радарным специалистам НАТО связаться с радарными системами Грузии. На фоне войны в Грузии в прошлом месяце и продолжающейся оккупации части страны российскими войсками, этим шагом НАТО подчеркнуло свою решимость оказывать помощь вооруженным силам НАТО. Представитель Альянса сообщил, что условия создания объединенной системы воздушного наблюдения были оговорены еще до кризиса в Грузии. Однако на этой неделе произошло техническое подключение, связывающее грузинские радары с системой НАТО. Вот этим сообщением из лондонской газеты «Таймс» я и закончу, пожалуй, сегодняшний обзор европейских газет.
Большое вам спасибо, Ефим. Ефим Фиштейн представил обзор публикаций в европейской прессе. Московское время 16:21. Вы слушаете «Радио Свобода». В Соединенных Штатах завершился съезд республиканской партии. Последним на нем прозвучало выступление теперь уже официально кандидата в президенты Джона Маккейна. Рефреном этого выступления стал тезис о том, что Вашингтон должен готовиться к переменам. Напомню, что президентские выборы в США состоятся через 2 месяца. Репортаж нашего корреспондента Яна Рунова.
По последним данным опроса общественного мнения, проведенного Центром Расмуссена, более половины американцев, 51%, считают, что средства массовой информации Соединенных Штатов открыто пытались дискредитировать кандидата в вице-президенты от республиканской партии Сару Пейлин, а 24% опрошенных заявили, что у них эти негативные публикации вызвали желание голосовать именно за республиканцев. Вульгарный тон прессы смутил даже лидеров демократической партии. Несколько ближайших советников Хиллари Клинтон осудили нападки на Сару Пейлин, обвинив комментаторов в сексизме. Однако один из бывших республиканских кандидатов в президенты Хаккаби в своей речи на республиканском съезде, наоборот, поблагодарил прессу, которая своими нападками на Пейлин сумела, наконец, объединить республиканцев вокруг своих кандидатов. В дни съезда в городе Сент-Пол проходили демонстрации протестов, которых большинство составляли противники войны. В результате стычек с полицией более 300 человек было задержано. После предъявления обвинений в нарушении общественного порядка, в хулиганстве и других мелких преступлениях большинство было отпущено. Адвокат Мэтью Лут взял на себя юридическую защиту нескольких демонстрантов. Полиция не только пыталась оттеснить демонстрантов и арестовать зачинщиков беспорядков, но арестовывала случайных зрителей и даже журналистов. Нейтан Вебер, фоторепортер из Чикаго, заявил, что хотя он говорил полицейским, что он журналист, его арестовали. Когда я уже лежал на земле, я получил несколько ударов по голове. Потом полицейский прижал меня коленом к земле и потребовал не оказывать сопротивления, а я и не оказывал. Полиция была слишком увлечена выполнением своей задачи, и для нее не имело значения, что я представитель прессы. Меня все равно отправили в тюрьму. Бывший прокурор Крис Воктлер оправдывает полицию. К нам в город приехали радикальные элементы. Мы даже получили сведения о заговоре с целью похищения делегатов. Если вы полицейский, вы должны делать все, чтобы в городе был порядок. Это очень трудная работа. Но самое трудное для города Сент-Пол уже позади. Съезд закрылся, гости уезжают. Даже после речи Маккейна и закрытия съезда Пейлин остается в центре внимания. По данным опроса Расмуссена, 39% американцев считают, что у Сары Пейлин больше делового опыта, необходимого, чтобы стать президентом Соединенных Штатов, чем у кандидата в президенты от Демократической партии Барака Обамы. Если до начала республиканского съезда 67% американцев говорили, что никогда не слышали о губернаторе Аляски, то уже через три дня после этого 52% заявили, что у них сложилось о ней положительное мнение.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яна Рунова.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Из Томска улетел, скорее всего, последний самолет авиакомпании «Красэйр». На его борту пассажиры рейса «Барнаул-Москва-Ганновер». Почти двое суток они провели в томском аэропорту. Назревал почти международный скандал. Среди пассажиров были в основном граждане Германии, у которых заканчивался срок действия российских виз. Кризис в альянсе Air Union привел к тому, что теперь в области, в Томской области, остается только один перевозчик, и это ставит под угрозу транспортную доступность региона. Репортаж Мелани Бачиной.
Из Томска в Москву 4 часа полета и 3 дня езды на поезде. В другие российские города уехать отсюда можно только на перекладных. Транспортная доступность – одна из главных проблем Томской области. Местные власти уже много лет бьются над ее решением. Губернатор Виктор Крес не раз говорил о том, что без развития транспортной инфраструктуры Томск рискует остаться тупиковым и не сможет экономически развиваться. Кризис в альянсе Air Union может лишить Томск одного из двух перевозчиков компании «Красэйр» и поставить под угрозу развитие многих проектов, например, технико-внедренческой зоны. Под этот проект получены федеральные деньги на строительство в местном аэропорту Багашова международного терминала и расширение взлетной полосы. Руководство Томской области сейчас ищет новых перевозчиков, готовых летать в Томск, говорит вице-губернатор Томской области Оксана Козловская.
Сегодня Томск интересен многим авиакомпаниям, поскольку у нас динамика прироста пассажиропотока одна из самых высоких не только в Сибири, но и в России. В чем проблема? Ведь вот сегодня долг перед ТЗК авиационных компаний порядка 60 миллионов рублей. В том числе вот по «Красэйр» уже 8 миллионов. Не дай бог, у нас заправщик, а он единственный, окажется в сложном финансовом положении, а эти процессы уже пошли, мы вообще не сможем заправлять самолеты из Томска. Вот это мы должны все хорошо понимать. Это первое. Второе. Это бизнес. Понимаете, мы говорим, что власть в бизнес вмешиваться не должна.
Оксане Козловской уже несколько раз лично приходилось договариваться с топливно-заправочной компанией отправить рейс «Кроссэйр» до Москвы в долг. Последний раз вице-губернатор вмешалась в ситуацию, когда в администрацию с письмом на имя губернатора пришли граждане Германии, пассажиры рейса «Барнаул-Москва-Ганновер». Их самолет отправили в Томск на дозаправку. В результате десятки пассажиров с детьми провели в томском аэропорту почти двое суток. Аэропорт отказывался кормить и размещать пассажиров «Кроссэйр» в гостинице.
Мы просили детей покормить. Свыше указания дали никого не кормить, ничего не делать. И вот никакой ясности вообще абсолютно. Дети вот плачут. Ни еды, ни питья, ничего. То, что вот было, например, да? Все, ничего, ни гостиниц, ничего. Вот так вот весь день. Ходим всегда, все сами спрашиваем, но нам даже никто не предоставляет ничего.
Нас сюда загнали, как говорится, привязали, и мы никуда не можем. Багаж лежит в самолете, даже такой вариант. Мы не можем багаж получить. Некоторые могли бы, допустим, его забрать и улететь, попытаться каким-то другим образом.
В письме к губернатору люди просили помочь им улететь в Москву. Они сказали, что не уйдут из здания администрации, пока власть не откликнется на их призыв.
Мы приехали сюда в надежде на лучшее. На последние деньги, которые у нас есть, которые мы должны еще держать для Москвы, потому что неизвестно, что еще будет в Москве. Все-таки мы собрались и поехали, потому что по-другому нельзя этот вопрос решать.
Как дальше с Москвы дело пойдет, нам тоже неизвестно. Нам только что сообщило консульство, в Москве наши проблемы не кончатся, потому что там огромное количество пассажиров собрало, и они не знают, как дальше их отправлять, и не заправляют.
Здесь же видите семьи, это не один бизнес-человек, который может себе позволить сдать билет и приобрести один. Это же не только до Москвы, это же еще дальше. На одного человека по 2000 евро получится.
«Кроссэйр» должна томской топливно-заправочной компании 8 миллионов рублей. Гарантии, что долг будет возвращен, у заправщиков нет. Несмотря на это, руководство области в очередной раз договорилось о заправке самолета в долг, и барнаульский рейс отправили в Москву. Регионы сегодня остались один на один с проблемой, говорит Оксана Козловская.
Мы прекрасно понимаем, это системный кризис компании, которая сегодня владеет, ну, по нашей информации, до 12% рынка России. И я вас уверяю, вот если говорить о Томском регионе, вот что самое, и, знаете, так скажем, грустное, что если сравнивать нас, допустим, с Краснодаром, Сочи или Новосибирском, да, в общем, не те, что называется, объемы задолженности. Поэтому в первую очередь проблемы решают там. А мы вот тут выкручиваем своим заправщикам руки, и в результате, так сказать, никто не хочет этим вопросом заниматься.
Уже в октябре, надеются томские власти, улететь из Томска в Москву можно будет как минимум тремя разными компаниями. Томичи делают все для того, чтобы в области не было монополизма одного авиаперевозчика. Потому что строить международный терминал в аэропорту, куда летает только один самолет, по меньшей мере бессмысленно. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Проведет его сегодня мой коллега Андрей Шар. Итак, тема дня Радио Свобода в 20 часов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве около здания Дома правительства прошла акция протеста с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и главы Московской области Бориса Громова. В акции участвовали жители российской столицы и Подмосковья. Делегацию протестующих принял министр регионального развития России Дмитрий Козак. МИД России заявляет, что американская помощь Тбилиси и обещания вице-президента США Дика Чейни способствовать принятию Грузии в НАТО укрепляют агрессивные амбиции грузинского руководства. В Грузии 15 и 16 сентября пройдет выездное заседание Совета НАТО. На нем будет обсуждаться ситуация в стране после недавнего вооруженного конфликта с Россией. В Грузию прибыл третий американский военный корабль с гуманитарной помощью. Судно «Маунт Уитни» прибыло в грузинский порт Поти впервые с момента начала конфликта между Россией и Грузией. Вице-президент США Дик Чейни в ходе переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко в Киеве поддержал стремление Украины вступить в НАТО. Чейни встретился также с украинским премьер-министром Юлией Тимошенко. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества. В Петербурге расследуются причины гибели солдата в войсковой части в поселке Каменка. Солдат был призван из республики Коми. Ему оставалось служить полтора месяца. В Ингушетии неизвестные обстреляли группу саперов. Один человек ранен. Военнослужащие проводили разведку на федеральной трассе «Кавказ». В Москве сегодня в ходе саммита Организации коллективного договора безопасности будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества. Джон Маккейн официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от республиканской партии. Член Европейской комиссии Питер Мандельсон считает, что переговоры о приеме России во Всемирную торговую организацию не должны использоваться для наказания Москвы. По меньшей мере 3 человека погибли в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана. Власти утверждают, что удар был нанесен американским беспилотным самолетом. В Лазаревском районном суде завершились прения по делу об избиении в июле прошлого года сотрудниками ОМОНа, отдыхающих детского лагеря «Дружба» и местных жителей из поселка Нижнее Макапсе. Накануне последнее слово было предоставлено обвиняемым. Сторона обвинения требует для подсудимых от 3 до 7 лет лишения свободы. Репортаж Геннадия Шляхова.
8 сотрудникам отряда милиции особого назначения Краснодарского края инкриминируется превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств. В июле 2007 года поздно вечером около 40 бойцов ОМОНа, вооруженных дубинками, в камуфляже и масках, ворвались на территорию детского лагеря «Дружба» в поселке Нижнее Макапсе под Лазаревской. Они задерживали и избивали юношей и мужчин, разгромили кафе «Оазис». После этого небольшую группу граждан доставили в Лазаревский районный отдел милиции, где их продержали в изоляторе до утра и отпустили только после того, как потерпевшие дали подписку об отсутствии претензий к милиции. В результате ночного рейда 2 человека оказались на больничной койке, а всего, по данным следствия, пострадал 21 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. По версии потерпевших, ОМОН нагрянул в лагерь «Дружба» после того, как 2 подвыпивших сотрудников милиции в штатском кафе «Оазис» приструнили в потасовке 2 отдыхающих. Подсудимые отрицают эту версию и утверждают, что проводили рейд по проверке документов. Говорит один из обвиняемых, Алексей Езерский.
Применять физическую силу или тем более автоматическое оружие, да это бред. Мне 37 лет, я не какой там мальчик, который греет подвигами, бросается на людей.
Дело получило широкую огласку после того, как к расследованию подключились правозащитные организации. Начальник ГУВД Краснодарского края лишь частично признал вину сотрудников ОМОН, отстранив начальника отряда от занимаемой должности и отправив на пенсию начальника штаба. Расследование проводила прокуратура Краснодарского края. Сторона обвинения требует для подсудимых от 3 до 7,5 лет лишения свободы. Вот что говорит адвокат потерпевших Николай Шаховалов.
Надеюсь, что приговор будет обвинительным, так как государственный обвинитель попросил от 3,5 лет до 7 лишения свободы тем лицам, которые сидят на скамье подсудимых. Я думаю, что те доказательства, которые были исследованы судье, не оставляют сомнений в виновности этих 8 человек в тех деяниях, в которых они обвиняются.
В судебном слушании, состоявшемся накануне в Лазаревском суде, представители потерпевших задавались вопросом, почему на скамье подсудимых всего 8 сотрудников ОМОН, хотя в рейде принимало участие 39 милиционеров. Говорит мать одного из пострадавших.
Ваша честь, подсудимые не просто избили наших детей, они сделали это, являясь представителями государственной власти.
На состоявшихся слушаниях последнее слово было предоставлено 6 обвиняемым. 18 сентября выступят еще 2. После этого суд вынесет свой приговор. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В Москве 16:34. Сейчас в нашей программе выпуск новостей культуры.
В Торонто открылся международный кинофестиваль, крупнейший в Северной Америке. В программе 312 фильмов из 64 стран. На открытии состоялась премьера драмы канадского режиссера Пола Гросса «Пасхендале», основанная на воспоминаниях его деда о Первой мировой войне. Будут показаны новые работы Мики Каурисмяки, Даррена Аронофски, Спайка Ли, Амоса Колека и других известных режиссеров. У фестиваля в Торонто нет жюри и официальных наград. Вручается только приз зрительских симпатий. В прошлом году он достался картине Дэвида Кроненберга «Порок на экспорт». На прошедшем четверг в Лондоне аукционе «The Fame Bureau» были проданы вещи, связанные со знаменитыми музыкантами. Американский коллекционер за $497 000 приобрел гитару, которую Джимми Хендрикс поджег на сцене во время лондонского концерта в 1967 году. Первый контракт, подписанный группой «Битлз» в 1962 году с менеджером Брайаном Эпстайном, ушел за $426 000. Анкета, которую заполнил Элвис Пресли, желавший получить разрешение на ношение оружия в Калифорнии, и отпечатки его пальцев были проданы за 81 тысячу. В Московском кинотеатре «Художественный» во второй раз пройдут дни киножурнала «Кае дю синема». С 19 по 22 сентября будет показана программа французских фильмов. Гостем дней «Кае» станет актриса и режиссер Сандрин Боннер, которая покажет свою документальную ленту «Ее зовут Сабина», а также подборку картин разных лет, в которых она снималась. Фильмы представят главный редактор журнала Жан-Мишель Фродон и директор Московского музея кино Наум Клейман. Эту новость комментирует мой коллега Дмитрий Волчек.
Какие-нибудь синефилы-снобы непременно скажут, что «Кае дю синема» уже не тот журнал, который был славен в 60-е годы, что он стал попсовым, уделяет внимание посредственному коммерческому кино, что-то важное пропустил и кого-то гениального недооценил. Готов согласиться, но с одной сталинской оговоркой. Другого «Кае дю синема» у меня для вас нет. Существует «Sight and Sound» в Англии, «Film Comment» в Америке, «Руш» в Австралии, «Искусство и кино» в Москве, «Сеанс» в Петербурге, и все они по-своему прекрасны, но похоже на стаю отважных рыбок, плывущих за огромным китом. «Кае дю синема» уже полвека остается самым важным журналом о кино, и поэтому все, что он предлагает, заслуживает внимания и не может отвергаться с порога. Скажем, я бы в жизни не пошел на фильм Клода Шаброля, но раз он включен в московскую программу «Кае дю синема», значит, стоит посмотреть. И уж, конечно, точно следует сходить на новый фильм Жана Мари Штрауба, «Францию» Сержа Базона, диалогию Жака Риветта «Жанне д'Арк» и, наконец, фильм, оказавшийся в центре показа в кинотеатре «Художественный», отмеченную наградой «Фипресси» документальную ленту о душевнобольной сестре Сандрин Боннер. «Кае дю синема», во всяком случае избранные статьи, существуют уже на 9 языках, в том числе турецком, китайском и арабском. Быть может, после московских дней журнала появится и его русская версия.
Это был комментарий Дмитрия Волчика. Выпуск новостей культуры представил Ефим Фиштейн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Решение известного российского телеведущего Владимира Познера закрыть свою аналитическую программу «Времена», выходившую в эфир на Первом канале в 6 часов вечера по воскресеньям, вызвало массу откликов в российском медийном сообществе, в том числе в русском интернете. Этому событию посвящен и сегодняшний выпуск нашей рубрики «Политика онлайн», который подготовил Александр Гостев.
Есть анекдоты, которые вспоминаешь чуть не каждый день, и всякий раз смешно, потому что в них отражается эпоха. А смех, если не примиряет с действительностью, то хотя бы оказывает неотложную терапевтическую помощь. С этих слов начинается комментарий публициста Ильи Мильштейна под заголовком «Деликатес из шнурков» на сайте Грани.ру, посвященный закрытию программы Владимира Познера «Времена» на Первом канале российского телевидения. Ибо правда, напоминает автор текста, лечит, хотя и не вылечивает.
Так в брежневские времена, чтобы продышаться, важно было вовремя вспомнить, что магазины наши борются за звание продовольственных. Или о ловкачах, что предпочитали отсиживаться в окопах Сталинграда, тогда как судьбы мира решались на полях малой земли. Или про штурм Берлина и полковника Брежнева, но там в конце матом. Впрочем, и тут матом. Имею в виду анекдот про семью низкорослых родителей, куда весьма низкорослый сынишка приводит невесту, катастрофически низкорослую девушку. Ну да, вы вспомнили. Помнили, до мышей.
Этот старенький уже анекдот, пишет Илья Мильштейн, про свободу. В частности, про сужение пространства свободы слова, если говорить строгим языком правозащитных летописей. А если попроще, покороче и посмешней, то уже до мышей сузились.
И вот что интереснее всего. Программа «Времена» Владимира Познера – это скучноватое, сервильное, хотя и без лизоблюдства, ток-шоу, которое вел один из самых талантливых спецпропагандистов советских времен, теперь кажется почти образцом вольномыслия. Уход Познера воспринимаешь как потерю. То есть мы сами не заметили, как символом свободы стал этот немолодой человек с печальным чекистским взором. Символом вольномыслия – здравомыслие, по принципу «плетью обуха не перешибешь». символом настоящей журналистики с большой буквы, вот эти времена с их черными списками, кривым эфиром и редкими, но внушавшими такое сочувствие, жалобами ведущего на цензуру. Отдельные впечатлительные коллеги даже называют этого Владимира Владимировича совестью журналистского цеха. Кажется, в данной номинации он еще соперничал с Соловьевым, тоже куда-то отставленным, и победил, ибо слова «Соловьев» и «совесть» как-то совсем уж не рифмовались. Опять же, на фоне Соловьева Познер выглядел весьма прилично. Раньше понятие о приличиях было иным. Когда разгоняли НТВ и ТВС, общество еще помнило вкус настоящей свободы. Поэтому в моде были митинги, взволнованные речи с трибун, пение под гитару. Позже вкус был утрачен, герои стали иными, и уходили они в полной тишине. Так символом вольномыслия вдруг стал позабытый ныне Йордан, ни за что пострадавший после Норд-Оста. Прошло время, и мы, затаив дыхание, наблюдали поединок проктолога Сенкевича с прикольным, стильным, обреченным Леонидом Парфеновым, которому такой пошлостью казались демократические разборки с властью. Вслед за Парфеновым убрали Савика Шустера. Когда угасло НТВ, светочем вольномыслия показалось РЕН-ТВ, за то, что тамошние новости и аналитика немного отличались от прикремленных на остальных гостелеканалах. Наконец, когда все телеканалы встали с колен, лидером в номинации «Совесть» стал Познер.
«Это случилось быстро», — продолжает автор комментария в «Гранях.ру». То, что про телесвободу остались только анекдоты об ее изничтожении.
Пальцы на горле социума смыкались нежно, но неуклонно. И вот уже не только детям, но и самим себе трудно объяснить, что жизнь бывает другой. Без врагов на всех границах и ежедневных здравиц в честь власти. Что телевидение бывает другим, без тотального идиотизма и рвущихся с поводка фашизоидов. Да и нужно ли объяснять? Рассуждая о свободе слова, Виктор Шкловский однажды заметил, бессмысленно внушать представление об аромате дыни человеку, который годами жевал сапожные шнурки. Он имел в виду советский народ, отвыкший от правды за десятилетия одноименной власти. Мы этот путь прошли за 8 лет. Но все-таки пока неприятно, когда отбирают шнурки от добротных ботинок, оставляя лишь сапожные.
«Поэтому так печально, что Познер уходит», — заключает Илья Мильштейн. «И так радует его обещание непременно вернуться. Уставший от передачи, которую закрыли, он уже подыскивает себе новый формат, если разрешат. Нечто эксклюзивное в жанре интервью, иногда с публикой. И это сильно обнадеживает, хотя это далеко не предел. Ведь падение до мышей, по словам Ильи Мильштейна, подобно полету в космос. Низвергаться в пропасть, как и взлетать к звездам, можно бесконечно».
«Невозможно ничего предсказывать, тем более нечто тотально неблагополучное в журналистике, либо наоборот сплошную перестройку и гласность. В конце моей статьи есть такой печальный довольно взгляд в будущее, но это скорее настроение при взгляде на то, как все ниже и ниже опускается планка нашего ужасающего телевидения. А что будет, кто придет, трудно сказать. Все это будет зависеть от политического да и морального положения в стране. Легко заметить, как после первой войны путинской, а именно второй чеченской, после грузинской войны, постепенно уничтожается свобода на телевидении. Я давно уж ловлю себя на мысли, что почти невыносимо смотреть то, что на сегодняшнем телевидении называется аналитикой. Иногда приходится смотреть, потому что это связано с нуждами профессии. Как зритель, как слушатель, я на все это уже просто глядеть не могу. И не только на политику. Пока нет никаких признаков того, что в ближайшее время или в какие-то обозримые сроки что-нибудь изменится или кто-нибудь появится.
Илья Мильштейн. «Деликатес из шнурков». Сайт «Грани.ру». Александр Гостев. «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около здания правительства прошла акция протеста с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и главы Московской области Бориса Громова. Министерство иностранных дел России заявило, что американская помощь Тбилиси и обещание вице-президента США Дика Чейни способствовать принятию Грузии в НАТО укрепляют агрессивные амбиции грузинского руководства. В Грузии 15 и 16 сентября пройдет выездное заседание Совета НАТО. Вице-президент США Дик Чейни в ходе переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко в Киеве поддержал стремление Украины вступить в НАТО. В Петербурге расследуются причины гибели солдата в войсковой части в поселке Каменка. Солдат был призван из Республики Коми, ему оставалось служить 1.5 месяца. В Москве сегодня в ходе саммита Организации коллективного договора безопасности обсуждаются вопросы военного сотрудничества.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Чистый приток иностранного капитала в Россию в январе-августе составил менее 25,5 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Это почти на 5 миллиардов долларов меньше показателя 7 месяцев года. Ранее министр финансов Алексей Кудрин заявлял, что за время конфликта в Грузии отток капитала из России составил 7 миллиардов долларов, 6 миллиардов 8 августа в первый день конфликта и 11 августа еще 1 миллиард долларов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 23 по 29 августа увеличились на 1 миллиард долларов или на 0,17% до 582,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 21,9%. Согласно прогнозу Центрального банка России, в целом за текущий год международные резервы страны увеличатся более чем на треть до 650 миллиардов долларов. Марфинбанк, крупнейший на Кипре и второй по величине в Греции, завершил покупку российского промышленного банка, входящего в число 200 ведущих кредитных организаций страны. С учетом этой сделки, объем которой составил 83 миллиона евро, в международную сеть кипрского банка входит уже почти 480 отделений в 10 странах, в том числе на Кипре, в Греции, на Украине, в Эстонии, Великобритании и Австралии. До сих пор кипрские или греческие банки не покупали в России кредитные организации. Центральный банк России считает достаточным нынешний уровень свободной ликвидности в банковском секторе страны. Как заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев, сейчас у коммерческих банков 800 миллиардов рублей размещены на корреспондентских счетах и депозитах в Центральном банке. Еще около 50 миллиардов рублей вложено в его облигации. Таким образом, общая сумма этих средств составляет в пересчете почти 34 миллиарда долларов, тогда как для проведения расчетов кредитным организациям достаточно иметь в 1,5 раза меньше. Тем не менее, по словам Алексея Улюкаева, Центральный банк продолжит практику рефинансирования банков, предоставляя им необходимую ликвидность. Такая политика продолжается уже с августа 2007 года, с начала кризиса на мировом финансовом рынке. Говорит бывший заместитель председателя Центрального банка, первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Безусловно, поначалу были большие опасения относительно того, что ограничения на доступ на внешние рынки капиталов могут сказаться на ликвидности коммерческих банков. И действительно, заимствования коммерческих банков, они достаточно большие. Это касается только небольшой группы банков. Но, тем не менее, не было ни одного дефолта по обязательствам российских банков. И банки сейчас исправно обслуживают свою внешнюю задолженность. Более того, крупнейшие российские банки сохранили доступ на мировые финансовые площадки. Были в отдельные периоды напряжения с текущей ликвидностью, но благодаря своевременным действиям Банка России и правительства, Банк России существенно расширил возможности доступа коммерческих банков к рефинансированию. Минфин проводил аукционы свободных денежных средств для коммерческих банков, и кризиса ликвидности удалось избежать.
Российские банки, как напомнил Александр Хандруев, и сегодня сохраняют возможность привлекать кредиты на международных финансовых рынках. Однако стоимость этих заимствований, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, делает их доступными далеко не всем.
Безусловно, такая ситуация имеет место быть. С одной стороны, удорожалась стоимость кредитов, которые российские банки и компании привлекают из-за рубежа. С другой стороны, эти кредиты или облигации, они, по сути, менее доступны. То есть, на самом деле, когда мы сейчас говорим о привлечении внешнего долга, нужно понимать, что, в общем-то, мы говорим про синдицированные кредиты, то есть кредиты, которые банки получают на основе каких-то долгосрочных партнерских отношений с другими банками. Что касается возможности сейчас выходить на рынок и размещать еврооблигации, эти возможности возможности, они очень ограничены, они, по сути, открыты только для крупнейших государственных банков. Для других банков они настолько дорогие, что, ну, просто не представляют интереса.
Впрочем, такая ситуация, утверждают эксперты, в какой-то степени даже полезна национальной банковской системе страны. Александр Хандроев продолжает.
Вот эта вот неопределенность на финансовых рынках, недостаточная капитальная база российских банков, а это является фактом. То, что пассивы коммерческих банков, они все-таки короткие, и потенциально есть проблемы, особенно со среднесрочной и долгосрочной ликвидностью для большинства банков, это придало дополнительные стимулы к процессам консолидации. Сейчас практически все российские банки, они либо нашли, либо пытаются найти портфельных или даже стратегических инвесторов. И вот сделки слияния и присоединений, я думаю, что в ближайшие годы, вот после них такого затишья, они возобновятся, и это приведет, на мой взгляд, к радикальным изменениям конфигурации всего российского банковского бизнеса.
Свой вклад в консолидацию российской банковской системы вносит и Центральный банк. Он уже подготовил поправки в законодательство, обязывающие кредитные организации поэтапно увеличить собственный капитал до 180 миллионов рублей к 2012 году. Если эту норму применить сегодня, то лицензии лишатся около 400 банков из более чем 1100 действующих. Чтобы этого не случилось, им либо придется выполнять новые правила, либо соглашаться на ликвидацию бизнеса или его продажу более крупным игрокам. Курс доллара на сегодня 25 рублей 21 копейка. На выходные понедельник 25.45. Евро сегодня стоит 36 рублей 59 копеек. Курс на следующие дни 36.39. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. Завершает первый информационный час программы «Время свободы». Как всегда, наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Недавний доклад Статистического управления Европейского Союза, который предсказывает превращение Британии к 2060 году в крупнейшую по населению страну Евросоюза, вызвал оживленную дискуссию не только в британских, но и вообще в европейских кругах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Согласно недавно опубликованному докладу Евростата, через полстолетия Великобритания превратится в крупнейшую европейскую страну, опередив Германию и Францию. К 2060 году ее население увеличится на 25% и достигнет 77 миллионов человек. В докладе Евростата говорится, что нынешнее население Германии, составляющее сейчас 82 миллиона, через 50 лет уменьшится на 12 миллионов, а население Франции не превысит к этому времени 72 миллионов. Причем значительная миграция в европейские страны не сможет серьезно повлиять на убыль населения, связанную с его старением и снижением рождаемости. Евростат отмечает, что 14 из 27 стран Евросоюза столкнутся через 50 лет с серьезными демографическими проблемами. Надо сказать, что рост числа пенсионеров – общеевропейская тенденция. Если сейчас в странах Евросоюза на одного пенсионера приходится 4 человека работоспособного возраста, то через полстолетия эта пропорция составит 1 к 2. Все это, подчеркивают эксперты Евростата, создает в странах Евросоюза серьезные проблемы в области социального обеспечения, здравоохранения и экономики. В интервью «Радио Свобода» глава Евростата Джан-Пауло Ланзьери говорит о главных причинах, влияющих на демографическую ситуацию в Европе.
Население Европы стареет. Это важнейший фактор, определяющий всю демографическую ситуацию в европейских странах. Еще один фактор, влияющий на нее, набирающая силу впервые за много лет убыль народонаселения в ряде стран Евросоюза. Здесь следует подчеркнуть, что это явление – производное от уровней смертности, воспроизводства народонаселения и миграционных процессов, и что оно не свойственно в равной мере всем странам-членам ЕС. Во многом оно зависит от специфики демографической динамики каждой страны.
Старение населения европейских стран, говорится в докладе Евростата, это демографическая бомба замедленного действия, способная сдетонировать через полстолетия. Однако похоже, что на Великобританию эта угроза не распространяется, где уровень рождаемости сейчас один из самых высоких в Европе и, согласно данным Национального статистического управления, равен 1,91 ребенка на каждую женщину детородного возраста. Сейчас, согласно данным Национального статистического управления, население Великобритании увеличивается примерно на 1000 человек в день. Чем же объясняется рост британского населения на фоне его продолжающегося старения? Глава Евростата Джан-Пауло Ланзьери поясняет.
С одной стороны, люди стали жить дольше. Появляется все больше и больше пожилых людей, старше 65 лет и даже старше 85. С другой стороны, наблюдается повышение уровня рождаемости. Плюс к этому налицо рост миграции. Все эти факторы и влияют на рост населения. В Великобритании прежде всего уровни рождаемости и смертности, а также рост миграции влияют на рост населения. В каждой стране существует своя демографическая динамика.
Однако, в отличие от британской, общеевропейская демографическая динамика свидетельствует о том, что старение населения, наряду с глобализацией и изменением климата, становится одним из крупнейших вызовов, с которым сталкивается Европа. Сейчас средний возраст европейца чуть более 40 лет, через полстолетия он достигнет 48 лет. В Британии средний возраст населения 39 лет, к 2060 году он повысится до 42. Доклад Евростата отмечает, что с 2015 года уровень смертности в странах Евросоюза превысит уровень рождаемости и что прирост миграции в Европу останется единственным фактором, влияющим на рост ее народонаселения. Но с 2035 года, отмечает Евростат, миграция уже не будет влиять на естественную убыль населения. Доклад рисует контрастную картину демографической динамики в западноевропейских и восточноевропейских странах, предсказывая, что страны Центральной и Восточной Европы столкнутся в среднесрочной перспективе с хронической убылью населения. Джан-Пауло Ланзьери уверен в высокой достоверности демографического прогноза экспертов Евростата.
Все эти показатели обсуждались с нами с экспертами в каждой стране Евросоюза. Опубликованию доклада предшествовал длительный период консультаций в рамках Евросоюза, в результате которых и появился подготовленный нами сценарий, одобренный экспертами европейских стран.
Говорил глава статистического управления Евросоюза Джан-Пауло Ланзьери. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – завершение международного турне вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейни. Сегодня он проводил переговоры в Киеве. Итак, подробный рассказ об этом турне, анализ его результатов в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни я, ни губернатор Пейлин не привыкли нарушать обещания, данные наши.
Сотни Гамсахурди обвиняются в попытке государственного переворота.
Независимость и суверенитет Грузии очень важны.
На рассмотрение президентов выносится важный блок вопросов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.